Что же, это четверостишее вполне соответствовало тому, что я увидел в зале. Прижимаясь к стенам в тенях, падающих от квадратных колонн, зазубренным ломаным строем друг против друга, стояли орки и эльфы. Вот только Кликли утверждает, что строки изменены, и в знаменитой книге пророчеств гоблинов «Брук-Грук» это звучит иначе. «Измучены жаждой и прокляты тьмой, не мертвые грешники кару несут, и только один не умрет под клыками, один, что с тенями танцует, как брат». Вот уж не знаю, кто из милордов-стихоплетов прав и чьи стишки более верны. Во всяком случае, первая и вторая версия откровенно предупреждают, что если забыть об осторожности, то можно в раз распрощаться с ушами. Орки с эльфами продолжали стоять вдоль стен и сверлить друг друга глазами. Я осмелился войти и с безопасного расстояния принялся изучать фигуры. Как оказалось, это были скульптуры воинов. Сделаны в натуральную величину, все в доспехах, все с оружием. Такое впечатление, что еще несколько секунд, и статуи оживут и набросятся друг на друга. Колонны, проходящие по центру зала, излучали серебристый свет, но возле стен властвовала густая тень, и от этого большинство статуй выглядело зловеще. Помня, что в Храдспайне иногда оживает то, что никак не должно оживать, через помещение я пошел с изрядной опаской. Статуй в необъятном зале насчитывалось несколько тысяч. Кто-то излишне усердный умудрился сварганить целую армию. Надо ли говорить, что фигуры не были одинаковыми и совершенно не походили друг на друга. У каждого эльфа свое лицо, своя поза, броня, оружие. Поначалу мне показалось, что скульптуры стоят хаотично, и только спустя какое-то время стало понятно, что это строй, сложный и в то же время весьма эффективный. Впереди эльфы в тяжелой броне, с очень широкими скашами, насаженными на длинные древка. За ними лучники в легких кольчугах. За лучниками три ряда мечников, сохраняющих промежутки, чтобы в случае чего лучникам было куда отступать. Подняв копья и закрывшись от возможной опасности тяжелыми вытянутыми щитами, напротив эльфов застыли орки. У них тоже были лучники, мечники и ребята с мощными двуручными топорами. Я же говорю, целая армия. Я прошел мимо рядов каменного воинства, и никто, ни одна из статуй даже не подумала пошевелиться и накромсать из меня бифштексов. Войдя в следующий зал, остановился и перевел дух. Казалось, что боги хлопнули в ладоши и остановили время в самой середине кипящей битвы. Зазубренный строй распался, теперь статуи орков и эльфов оказались перемешаны. Первые и вторые дрались между собой по всему залу. Скульптурная композиция боя просто продирала до печенок. Множество эльфов и орков уже лежало на полу, кто со стрелой, застрявшей в смотровой щели шлема, или между сочленением доспеха, кто в разрубленной кольчуге, кто с копьем в животе, кто с отрубленной рукой, кто распрощался с головой. Прямо передо мной застыл орк, вбивающий копье в эльфа, пытающегося встать с земли. Чуть дальше в жестокой схватке сошлись и таганы из каши двух десятков непримиримых врагов. Я шел мимо застывшей битвы, обходил бойцов и смотрел. Вот оскалившийся орк закрывает щитом упавшего товарища и не замечает, что эльф, вооруженный орочьим топором, находится у него за спиной. Вот второй пытается удержаться в седле, а первый схватил лошадь за уздечку и уже готовится перерубить ятаганом эльфийскую ногу. Вот эльф и орк, лежащие на полу, сплелись в клубке смерти, и каждый из бойцов пытается удержать руку другого и в то же время поразить противника своим кинжалом. Иду дальше, позабыв о всякой осторожности. Смотрю на статуи, словно завороженный. Жду, когда застывшее время оттает. Жду, когда по подземелью разнесется рев, звон оружия и крики сражающихся. Вот в самом центре зала немногочисленный отряд первых, выстроив с помощью копий кругового ежа, пытается сдержать эльфийских всадников. Вот эльфы выпустили стрелы в десяток напавших на них орков и тянутся к колчанам за новыми смертями. Шестеро первых, несмотря на кольчуги, остались лежать на полу, но четверо, один из которых ранен стрелой в ногу, продолжают бежать к врагам. Интересно, если бы бой был настоящим, они бы успели добежать до вторых до того, как лучники дадут новый залп? Иду вперед. Вот эльф в отчаянии пытается закрыться рукой от падающего на него топора озверевшего орка с нашивками клана грунских ухарезов. Иду дальше. Эльф поднял руки вверх, раскрытые ладони смотрят вперед, но он и не думает сдаваться. Вокруг эльфа валяется куча орков, словно это деревья, поваленные особенно лютым ураганом. Шаман эльфов разметал отряд первых, словно злой матерый пес, наткнувшийся на выводок слепых котят. «Иду вперед». Орк, прикрывая щитом, на котором изображена какая-то мифическая птица, отражает натиск троих, не в меру молодых и очень ретивых эльфов. Четверо вторых уже распрощались с жизнью, пятый с гримасой боли пытается перевязать культю, оставшуюся от правой руки. Иду дальше. Эльф впивается клыками в горло орку. Дальше. Эльф пытается удержать внутренности, вываливающиеся из распоротого живота. Дальше. Орк разбивает шипастой дубиной эльфу голову. Вперед. Эльф в упор выпускает стрелу в зазевавшегося орка. Новая картина. Командиры первых и вторых затеяли поединок на копьях, а вокруг вперемешку, забыв о вражде, стоят эльфы и орки и наблюдают за боем. Эльф держит первого за косу и заносит скаш, чтобы отхряпать врагу голову. Эльф лежит придавленный собственной лошадью, его рука повернута под неестественным углом. Орк, одиноко стоящий в тени, целится из луков командира одного из эльфийских отрядов. Иду дальше. Невесомым перышком скольжу между фигур, проскальзываю под так и не уколовшими копьями и так и не опустившимися мечами. С интересом смотрю, как эльфы и орки пытаются справиться с невесть откуда взявшимся огром, вооруженным каменным молотом. Мой взгляд натыкается на орку. Я впервые вижу женщину расы первых. Она очень напоминает Миралису, разве что волосы забраны не в косу, а в длинный хвост. Орка вооружена двумя кривыми саблями и запечатлена скульптором во время быстрого разворота. Кривая сабля распорола эльфу горло, а вторая стремится вперед навстречу другому противнику. Подхожу к орке вплотную, вглядываюсь в гладкое лицо, на котором лежит печать дикой красоты и отчаяния. Не удерживаюсь, касаюсь пальцем ее щеки. Секунду ничего не происходит, а затем по щеке статуи пробегает ряд извилистых и тоненьких трещинок. Трещинки захватывают все лицо, разветвляются и множатся. Частички камня начинают осыпаться, открывая настоящее лицо воительницы. На меня пустыми глазницами смотрит череп с остатками истлевшей плоти. Вся дикая красота орки исчезла в один миг. Только теперь я понимаю, что это не камень, а всего лишь тонкая глазурь, покрывающая некогда живые фигуры. Понимаю, что в огромных залах собраны вовсе не статуи, а некогда живые и мгновенно застывшие в вечном сне орки и эльфы, с которыми кто-то сыграл злую шутку, заставив усопших играть в непрекращающуюся уже не одно тысячелетие войну. Я больше не смотрю на битву и стремлюсь как можно быстрее покинуть залы игрушечных солдатиков. Пробираюсь сквозь ряды эльфов, стараясь ни до кого не дотрагиваться, чтобы не разрушать оболочку мертвых воинов. И все-таки интересно, была ли тут битва на самом деле? Если это действительно было, то какая же сила и магия могла в раз превратить бойцов в статуи, простоявшие тысячелетия? Ответа на этот вопрос у меня, конечно же, не находилось, а оттого я лишь прибавил ходу, вполне разумно полагая, что свинство случается в самые неожиданные моменты, и меня тоже вполне может накрыть какая-нибудь гадская магическая ловушка. Не очень-то приятно осознавать, что и тебя кто-нибудь увидит через 1000 лет вот таким вот в виде статуи Гарет, спешивший к рогу радуги, но так до него и не добравшийся. Залы воинов кончились так же неожиданно, как и начались. Дальше не было ни одной статуи. Что же, пожалуй, в первый раз на моей памяти ни одна строчка из четверостишия не исполнилась. Никто не собирался насаживать меня на меч или на клыки. Также осталось непонятно, почему измучены жаждой и не мертвые грешники. В общем-то, я нисколько не расстраивался, что ничего такого сугубо неприятного не произошло, но... Стих ведь до этого никогда не врал, а тут такое неожиданное расхождение между словом и делом. Может, я прошел в удобное и безопасное время? «Точнее, кое-кто прошел раньше тебя», «И обезопасил дорогу», — шепнул Вальдер, и я от неожиданности вздрогнул. «Вальдер», — прошипел я, — «ты ведь хочешь и дальше сидеть в моей башке, верно? Так будь любезен, не пугай меня так больше, иначе я умру от разрыва сердца, и тебе придется искать другое пристанище». Нет ответа. Тут только до меня дошло, что архимаг говорил о... «Кто мог пройти раньше меня и обезопасить дорогу?» Ответ напрашивался сам собой. «Лафреса?» На этот раз он посчитал своим долгом ответить. «Здесь ощущаются остатки Кронкамора. Кто-то усыпил этих. Возможно, она». «Но как ей удалось? Я же ее намного опережал». «Откуда мне знать?» — произнес Архимаг и затих. «Лиха беда начала. Мне только не хватало колдуньи под носом. Как бы там ни уверял посланник, что хозяин больше не имеет на меня зуб, я не такой дурак, чтобы лицом к лицу встречаться с ведьмой, которая ради меня и ключа полезла в Храдспайн. Надо ли говорить, что пылка любовью леди Йена ко мне вряд ли воспылала, и держаться от нее следует как можно дальше».